Я мало понимаю в маленьких девочках, но Сьюзен, на мой взгляд, управилась с поразительным количеством еды. Она призналась мне, что диета из печенья, пирожков и конфет совсем не так приятна, как ей казалось когда-то. После ужина мне удалось ее немного отмыть, затем я кое-как причесал ее, и результат этих операций показался мне вполне удовлетворительным. С другой стороны, иметь собеседника доставляло ей такое удовольствие, что она на время забыла обо всем. Я понимал ее. Совершенно то же самое испытывал и я. Но вскоре после того, как я уложил ее в постель и снова спустился вниз, я услыхал, что она плачет. Я вернулся к ней. «Ничего, Сьюзен», — сказал я, — «все будет хорошо. Бедному Томми даже не было больно. Это случилось очень быстро». Я сел на край постели и взял ее за руку. Она перестала плакать.
«Это не только Томми», — сказала она. «Это уже после Томми. Нигде никого не было, совсем никого. Мне было так страшно».
«Я знаю», — сказал я. «Уж я-то знаю, мне тоже было страшно». Она взглянула на меня.
«Но теперь ведь вам не страшно?»
«Нет, и тебе тоже. Вот видишь, нам нужно просто быть вместе, и тогда нам никогда не будет страшно».
«Да»,
— серьезно и задумчиво сказала она.
«Я думаю, так будет хорошо».
Мы обсудили еще множество других вопросов, прежде чем она заснула.
«Куда мы едем?»
— спросила на следующее утро Сьюзен, когда мы тронулись в путь. Я сказал, что мы ищем одну леди.
«А где она?»
— спросила Сьюзен. Этого я точно не знал.
«А когда же мы ее найдем?» — спросила Сьюзен.
Этого я не знал совсем.
«Она красивая?»
— спросила Сьюзен. «Да», — сказал я, обрадованный тем, что могу наконец дать вполне определенный ответ. Почему-то это ей понравилось.
«Это хорошо», — удовлетворенно сказала она, и мы перешли на другую тему.
Из-за нее я старался объезжать более крупные города по окраинам, но избежать многих неприятных сцен в сельской местности было трудно. Через некоторое время я бросил притворяться, будто они не существуют. Сьюзен глядела на них с тем же отстраненным интересом, что и на обычные пейзажи. Они ее не пугали, озадачивали, и она задавала вопросы. Тогда я рассудил, что мир, в котором ей предстоит расти, вряд ли будет находить пользу в сюсюканье и эвфемизмах, наполнявших мое детство, и впредь уже старался говорить с нею об ужасных и причудливых зрелищах с одинаковой объективностью. Для меня это тоже было хорошо. К полудню собрались тучи, снова начался дождь. Когда в 5 часов вечера мы затормозили на дороге сразу за Пулборо, дождь все еще лил вовсю.
«А куда мы теперь?» —
спросила Сьюзен.
«В том-то и загвоздка», — признался я. «Это где-то там». Я махнул рукой в сторону Даунса. Я напрягал память, пытаясь вспомнить, что еще говорила Джазелла, но помнил только, что дом стоит на северной стороне холма. Кроме того, у меня было впечатление, будто он находится где-то напротив Пулборо и отделен от него болотистой низиной. Теперь, когда я был здесь, это представлялось весьма неопределенным ориентиром. Холмы Даунса тянулись вправо и влево на мили.
«Может быть, для начала нам следует посмотреть, не видно ли какого-нибудь дымка на той стороне», — предложил я.
«Разве в такой дождь что-нибудь увидишь?» —
весьма справедливо возразила Сьюзен. Через полчаса дождь соизволил на некоторое время прекратиться. Мы вышли из грузовика и сели рядышком на каменную ограду. Мы внимательно оглядели склоны холма, но ни острые глаза Сьюзен, ни мои, оснащенные биноклем, не обнаружили никаких признаков дыма или движения. Вскоре ливень возобновился.
«Есть хочется», — сказала Сьюзен.
«Я есть не стал. Теперь, когда я был так близок к цели, нетерпеливое стремление узнать, насколько оправдалась моя догадка, захватило меня полностью. Пока Сьюзен ужинала, я отвел грузовик немного назад и вверх по склону, чтобы увеличить поле зрения. В промежутках между ливнями и в сгущающихся сумерках мы вновь оглядели противоположную сторону долины. Никаких результатов. В долине не было ни жизни, ни движения, если не считать нескольких коров и овец, да торчавшего в низине одинокого триффида. Мне пришла в голову одна мысль, и я решил спуститься в деревню. Не хотелось брать с собой Сьюзен, потому что я знал, как там нехорошо, но оставлять ее здесь одну я тоже не мог. Впрочем, в деревне я обнаружил, что зрелище действует на нее гораздо слабее, чем на меня. У детей иная концепция страшного, пока их не научат, чему следует ужасаться. Подавлен зрелищами был один только я. Для Сьюзен там было не столько скверно, сколько интересно. Все мрачные ощущения у нее были смыты удовольствием от алого шелкового плащика, который она себе раздобыла, хотя он был ей велик на несколько размеров. Я тоже не остался в накладе. Я вернулся к грузовику с большой фарой, похожей на прожектор, которую мы сняли с роскошного Роллс-Ройса. Я установил эту штуку на стержне возле ветрового стекла и присоединил ее к аккумуляторам. Когда все было готово, оставалось только ждать темноты и надеяться на то, что дождь прекратится. К тому времени, когда наступила тьма, дождь накрапывал еле-еле. Я включил свой прожектор и послал в ночь ослепительный столб света. Я медленно поворачивал фару вправо и влево, обводя лучом гряды холмов на той стороне и жадно вглядываясь в поисках ответного сигнала. Раз 10 я ровно и упорно перемещал луч, выключая его на несколько секунд в конце каждого поворота. И каждый раз ночь над холмами оставалась непроглядно черной. Затем дождь снова пошел сильнее. Я направил луч прямо вперед и уселся в ожидании, слушая барабанный стук капель по крыше кабины. А Сьюзен заснула, привалившись к моей руке. Прошел час, барабанный стук перешел в редкое потрескивание и замолк совсем. Когда я вновь принялся поворачивать фару, Сьюзен проснулась. Я заканчивал 6-й поворот, и вдруг Сьюзен закричала.
«Глядите, Билл, вон там, свет!»
Я сейчас же выключил фару и стал смотреть вдоль линии ее протянутой руки. Ничего определенного я не увидел. Нечто тусклое, словно светлячок вдали, если только не обман зрения. Пока мы вглядывались, снова хлынул ливень, и когда я взялся за бинокль, видимости уже не было никакой. Я не знал, пора ли включать двигатель. Могло случиться, что свет, если свет был, не виден с более низкого места. Я снова включил фару и стал ждать, собрав все свое терпение. Прошел час, прежде чем дождь прекратился опять. Я сейчас же выключил фару.
«Есть!» — возбужденно крикнула Сьюзен. «Глядите, глядите!»
Да, свет был. И достаточно яркий, чтобы рассеять все сомнения. Правда, даже с помощью бинокля невозможно было разглядеть детали. Я включил фару и передал азбукой Морзе букву «В». Других букв, кроме «СОС», я не знал. И приходилось довольствоваться этим. В ответ огонек на той стороне мигнул, и затем разразился серией точек-тире, которые, увы, ничего мне не говорили. На всякий случай я ответил двумя «В», нанес на карту примерное направление на огонек и включил фары грузовика.
«Это там леди?» —
спросила Сьюзен. «Должна быть она», — сказал я. «Должна быть». Это было нелегкое путешествие. Чтобы пересечь болотистую долину, пришлось воспользоваться дорогой к западу от нас и затем снова пробираться на восток вдоль подножия холмов. Едва мы проехали милю, что-то заслонило огонек. Отыскивать путь среди тропинок во мраке было трудно, и в довершение всего опять хлынул дождь. О дренажных шлюзах заботиться было некому, поэтому часть полей в низине оказалась под водой, и местами вода скрывала колеса. Приходилось править с исключительной осторожностью, а мне хотелось мчаться на полной скорости, не разбирая дороги. Когда мы выбрались на другую сторону низины, затопление нам больше не грозило, но скорость не увеличилась, потому что тропинки изобиловали зигзагами и самыми невероятными поворотами. Мне пришлось все свое внимание отдать дороге, а девочка вглядывалась в склоны холмов, выжидая появления огонька. Мы достигли точки, где наш путь пересекал нанесенная на карту линия, но огонек не появлялся. Я попробовал первый же поворот вверх по склону. После этого мы потратили полчаса, чтобы вернуться на дорогу из мелового карьера. Мы двинулись по нижней тропе дальше. Затем Сьюзен разглядела справа между ветвями какое-то мерцание. Следующий поворот был удачнее. Мы снова поднялись по откосу и увидели в полумиле крошечный квадратик освещенного окна. Но даже тогда, и даже с помощью карты, было нелегко найти ведущий туда проселок. Мы медленно, все время на первой скорости, тащились вверх по склону, и каждый раз, когда окно вновь появлялось перед нами, оно было ближе. Проселок вовсе не предназначался для тяжелых грузовиков. Кое-где мы продирались сквозь заросли и кусты ежевики, которые скребли борта кузова, как бы стараясь задержать нас и столкнуть обратно. Наконец, впереди на дороге показался фонарь. Он задвигался, раскачиваясь, показывая нам поворот к воротам. Затем он опустился на землю. Я подъехал и затормозил в метре от него. Когда я открыл дверцу, в лицо мне неожиданно ударил свет карманного фонарика. Я успел разглядеть фигуру в блестящем от воды дождевике. Легкий надлом нарушил нарочитое спокойствие голоса, который произнес:
«Здравствуйте, Билл. Долго же вас не было».
Я спрыгнул с подножки.
«О, Билл, я не могу, милый мой, я так надеялась, Билл», —
говорила Джазелла. Я вспомнил о Сьюзен только когда она сказала сверху:
«Глупый, вы же промокнете. Разве нельзя целоваться под крышей?